Глава 9. В 5:00 проводник услышал далекие разрывы, долбежку пулеметов и треск штурмовых винтовок. Понятно, что с севера. Ткнул в бок спящего призрака. Дальше слушали уже вдвоем. Бой закончился почти через час, что, конечно, было плохим признаком. До рассвета оставалось около 2 часов. Недобрые предчувствия росли и множились в душах напарников. Пророкотал большой вертолет, по оценке призрака, что-то суперновое, может, даже и Ми-38. На вялый вопрос проводника, почему именно Ми, тот разразился 10-минутной речью, вкратце доказывающей превосходство двигательных систем русских вертолетов, а особенно винтов. У 38-го винт вообще шестилопастный. Что это значит и почему это хорошо, проводник не понял, потому что вертолет шустро просвистел в обратном направлении. Призрак помрачнел. Возможно, вертушке просто нечего было делать там, и пилот отвалил назад. С рассветом напарники двинулись к блокпосту. ПДА не включали, шли тихо, не спешили. Проводник почувствовал людей за 0,5 километра. Подойдя ближе, определил, что в секрете 4 человека. Их было абсолютно не видно. 2 появились из ниоткуда, взяв напарников на прицел своих здоровенных стволов. Сами они были под стать своим пушкам, 2 метра с чем-то. В полной тишине за секунду пара военных разоружила напарников, сняв с них и рюкзаки, и даже ножи. После чего, наконец, послышался несмелый голос. «Это товарищ лейтенант!» Военные сталкеры — это не спецназ. Они не похожи ни на десантников с их самомнением, ни на тонко настроенные на взаимодействие в густонаселенных точках контртеррористические группы, ни на полицейских громил, ни на неслышную спецуру разведки. Ни на кого они не похожи. Кроме, может, героев комиксов, которые могут впятером раскатать бригаду злого ворога. Вот только именно об их существовании, в отличие от бравых киношных спецкоманд и отрядов суперубийц, никто не мог знать. Они были вне штата, вне правил, вне реальности. 2 из этого легендарного племени сейчас, по обыкновению молча, ткнули стволами в спину сталкерам идти в сторону блокпоста. И это было очень хорошо. Это гарантия того, что блокпост жив. Вот оно, значит, почему вертушка прилетала. 2 солдат, сопровождая одного из военсталов, подобрали оружие и рюкзаки напарников, двинулись следом. 2-й военсталкер остался на посту. Северный встретил резким запахом химической гари, покореженными воротами и полным отсутствием сторожевой вышки. Дальше больше. Во дворе дымили воронки, кухня погибла, рядом с помятым самодельным бронещитом, свернутый на сторону, торчал почерневший ствол крупнокалиберного пулемета старинной «Дашки», он же ДШКМ образца 45-го года. На земле лежали раненые, вокруг хлопотали солдаты. Дом представлял из себя подобие Брестской крепости в последний день перед падением. Пара бетонных секторов забора была завалена в сторону двора. От ящиков и бочек, что были сложены под навесами, не осталось ничего. Двор был завален мусором и обломками. Пара человек была накрыта спальниками с головой. 200-е. В стелящемся по земле дыму, в сером мареве хмурого осеннего утра, все это казалось еще более мрачным, чем на самом деле. «Хрена себе!» — произнес призрак негромко. «А, проходите, товарищи!» — по-деловому сухо произнес знакомый голос за спиной. Грязный, в копоти и чьей-то крови, капитан Халецкий быстро пожал руки обоим и наклонился над ближайшим раненым, слушая краткий доклад медика. За ним стоял просто-таки блинный богатырь, опираясь на тяжелую крупнокалиберную винтовку вообще непонятного образца и производителя. Само собой, в темно-зеленых доспехах военстала. Сам капитан Глаз. Военные сталкеры официально не существовали, но, тем не менее, подчинялись командованию миротворческого контингента по охране ЧЗО. С учетом одной особенности. Им вообще было наплевать на командование. Однажды Иосиф Виссарионович Сталин сказал бессмертную фразу: «Незаменимых у нас нет». Военные сталкеры были исключением. Обе группы в составе миротворческого контингента были абсолютно незаменимы. «Задержаны при приближении к объекту», — глухо из-под шлема отрапортовал своему командиру военстал, что привел напарников. «Изъято оружие, личные вещи». «Твои?» — Обращаясь к Халецкому, прогудел Глаз. И голос у него был под стать внешности.
«Лейтенант в отставке Рязанов, кадровый, лейтенант запаса Новак. Местные жители, добровольно согласившиеся участвовать в операции в качестве проводников».
Халецкий встал. Его рост сантиметров на 15 был меньше, чем у капитана военных сталкеров. Его слова, казалось, не произвели вообще никакого впечатления на эту статую командора. Глаз молча продолжал рассматривать сталкеров с высоты своего роста. Пауза затягивалась. Проводник успел оценить громоздкий, футуристичный ПП, что направлял на них приведший военстал. Толстенький магазин наверняка в 3 ряда патронов. Калибр не уступает пищалке, а может и побольше. Пластиковый кожух, который скорее радиатором можно назвать, указывает на высокую скорострельность, что ведет за собой нагрев ствола. Халецкий раздраженно вынул планшет и вывел что-то на экран, затем ткнул его командиру военсталов. Тот посмотрел на текст, потом на сталкеров. «Это сообщение о готовности номер 1», — догадался проводник. Кивнул, отдал планшет и протянул руку. «Командир спецподразделения «Глаз». Можно, товарищ капитан? Это Бак. С остальными познакомитесь».
Бак молча повторил движение командира, пожал руки сталкерам и отправился обратно. Глаз обратился к Халецкому и напарникам одновременно.
«Проговорим по операции».
«Не сейчас. Идут», — Халя показал в сторону кордона. Оттуда постепенно наплывал рокот вертолетных винтов. 3 машины показались из-за деревьев. Ми-28 прикрывал пару Ми-8. Те быстро приземлились. Солдаты под руководством покрикивающего Тохи тащили носилки к машинам, из которых как горох посыпались солдаты. Сначала загрузили раненых, затем убитых. Халецкий отправился получать пополнение. Капитан Глаз проигнорировал всю эту движуху.
«Вы на вертушке прибыли. Чего этих не отправили в обратку?» — поинтересовался у него проводник.
«Отправили. Там 2 тяжелых было. С ними медик. Место не особо. 38-й в транспортной комплектации».
«О, я же говорю, это Ми-38 был!» — отреагировал призрак.
«Специалист?» — повернулся к нему Глаз. «Авионика. Военная специализация системы вооружения», — представился он. «А там вообще бедлам, если так сказать. Видели же, что творилось. Хорошо нас смогли кинуть сразу до Северного».
«А что именно произошло? Мы же сюда шли, не знаем по факту ничего вообще».
Наконец задал главный вопрос проводник.
«А никто не знает. Что-то полезло в Чернобыле, на ЧАЭС. Видать, серьезно поперло, иначе нас бы десантировали. А так десантировали фугасы 203 миллиметра в диаметре».
Настала очередь проводнику чувствовать себя самым умным. Как он сразу определил дальнобойную артиллерию соответствующего калибра, а? Халя что-то втирал новым, простроенным в 2 ряда перед забором блокпоста. Тоха, чумазый и заебанный, не меньше командира, подошел к сталкерам. Вертолеты, медленно набирая высоту, отваливали к границе зоны.
«Тут, конечно, оно было... Тебе, брат, от всех нас... Ну, ты понял. За предупреждение. Извините, товарищ капитан».
Последнее — это Тоха в сторону военстала.
«Ничего». Глаз показал в сторону воронок на территории свалки. «Ваша работа».
«Да, там товарищ капитан придумал поставить фугасы с принудительным подрывом, а сверху прикрыть монками. Вот они оттуда и поперли в основном. И к воротам кордона шли, и сверху, вон, тоже, отовсюду. Мы хорошо готовы были, иначе всех бы перебили. Ну а как пошли они, у нас сработка была, датчики везде. Вот ДШК только 3 дня как установили на контроль горки. Оттуда и прилетело в основном. РПГ, снайперы. Если бы не пулемет, нас бы тут закидали. Позиция, конечно, у нас... Гуманка убила, он за пулеметом был. А те, что со свалки шли, они, конечно, монки наши сняли. Ну и успокоились. Как начали обстрел, мы и взорвали тот фронт. Но минус 2 наших. Гуманок... Проф, ты помнишь его? Вы еще мухи тогда получали вместе. А 2-й Петро из новых. И 2 тяжких. Чобота в голову и Баршай на вылет 3 пули. Ну и по традиции Бугай получил. В ту же ногу пулю касательным. Улетать отказывается наотрез.
«Значит, сработала идея с подрывом», — отметил проводник. «Кухню жаль».
«Не отстояли. Виноваты». Наконец освободился Халя. Подошел, критически оглядел Тоху и велел тому идти мыться. Волею зоны душ остался невредим. Проводник сразу же попросился тоже, мотивируя тем, что под дождем шли и сидели всю ночь. Глаз забубнил что-то в рацию шлема, махнул рукой и отошел в сторону решать какие-то свои вопросы. Как вошли в побитый расстрелянный дом, стало понятно, почему жив душ. Солдаты Хали не теряли времени последние несколько дней. Стены укреплены теми металлическими листами, из которых щит для Дашки был сварен и ворота усилены. Даже подобие бронекапсул с бойницами напротив окон успели установить. Те самодельные. Дом внутри был похож на блиндаж с перегородками из мешков с песком. Тоха отправился приводить себя в порядок. Призрак дернул проводника за руку и состроил страшные глаза.
«Ты чего не предупредил? Во что мы вляпались опять?» «Да я первый раз услышал о какой-то операции. Мне же никто не ответил на сообщение. Хали явно импровизировал, нас прикрывал. А, по-моему, он нас припряг».
«Тут да. Хрен-то он у меня бесплатно с такого подгона выкрутится», — не очень уверенно отвечал проводник. После мытья и свежего белья настроение получшело. Подходили усталые солдаты из знакомых, здоровались. По глазам было видно, рады появлению пары сталкеров даже больше, чем полувзводу с вертолетов. Сказывалось впечатление о прошлом совместном бое. Хали, наконец, согнал сержантов и сталкеров к своему столу, квадрату фанеры на металлической бочке, где уже расположился капитан спецов.
«Так, на часах без 20:10 выступаем по окончании совещания. Монолит не очухался пока. Тем, что со свалки к нам пришли, очень не поздоровилось. По моей оценке, там в рабочем состоянии отделение, не больше. Предварительный план. Местные товарищи, — он кивнул на напарников, — идут первыми. Разведка. Вам приказы в бой не вступать. Соблюдать радиомолчание. ПДА отключить. По результатам разведданных делимся на два подразделения. Капитан со своими и Рязановым обходит стоянку брошенной техники слева, отсекая возможный путь отступления противника. Я с основным подразделением, прибывшим в усиление, скрытно приближаюсь к позиции противника. Ведет Новак. При визуальном контакте с противником атакуем, охватывая позицию по дуге».
Халецкий нарисовал полукруг на карте планшета, где показывал маневры обеих групп.
«Вперед не лезть, патронов не жалеть, ручные гранаты использовать максимально плотно. Будут выданы дополнительные. Задача основной группы — выдавить противника с территории свалки техники, заставить начать отход в сторону расположения основных сил. Задача группы военных сталкеров — полное уничтожение отступающего противника и блокирование возможного подкрепления со стороны базового лагеря. Расчетное время начала операции — 11:45, окончание — 13:50. Коррекция плана около 11:40 в точке разделения групп на основании разведданных. Разведчиков слушаться беспрекословно в части передвижения и занятия позиций. Вопросы?»
«Связь каким образом, товарищ капитан?» — это один из сержантов.
Проводник посмотрел повнимательнее. Лицо знакомое. «Ну да, этот около полугода назад встречался тут, на Северном. Значит, прислали опытных вояк. Это плюс несомненный как Хали, так и командованию».
«Мазур, ты не новичок. Нету гарантий связи. Только визуально и голосом. Еще?»
«От раненых надо. Чего?»
«Это уже глаз».
«Вопрос верный, товарищ капитан. Контрольный всем. Близко к трупам не подходить. Не проверять ни при каких обстоятельствах. У раненых возможен самоподрыв. У трупов — минирование. Донести до состава под личную ответственность. Только в голову. Потом разберемся».
«Так точно», — лениво в разнобой ответили оба сержанта. «Спокойные такие, справные. Ну точно, прислали ветеранов. Это повышает настроение». С этими мыслями проводник решил вставить свои 5 копеек.
«Разрешите, товарищ капитан. Тут режим спутника можно включить?»
После активации фотографической карты начал показывать.
«Вот тут и тут поля аномалий. Они совмещены общей границей, но не смешаны. Вне ограждения гравитационные. Вот тут ограждение. Оно аномалиями не затронуто, но опасность возле него присутствует. Далее на территории стоянки техники начинается эллипсообразное пятно термических аномалий типа жарко. Для личного состава без соответствующей защиты смертельно. Монолитовцы их видят и не попадают. Далее. Если мы с группой товарища капитана в соответствии с приказом идем по левому краю, то до холмов у нас метров 600. Идти надо левее, через рощу, а затем мы упираемся в обширное поле гравитационных аномалий типа мясорубка. Обойдя вот так эту область, мы выходим на позицию, где коридор движения противника в этой точке максимально сужен до полусотни метров. Вот тут, он обрисовал окружность позади забора свалки техники, начинается четвертое, наиболее старое и опасное стационарное поле гравитационных аномалий, где преобладают трамплины. Фанатики пойдут посередине, между полями. Все молча втыкали в планшет, переваривая полученную информацию. Глаз прочертил пальцем кривую от вертолетов, ржавеющих у дальнего конца стоянки, между двух гор мусора в сторону железной дороги. «Так пойдут, если...» «Там бандиты. Покоцанную группу монолитовцев точно оприходуют. Патроны, стволы и все дела. И нет им интереса туда уходить. У них свои на трубе. Туда пойдут», — уверенно заявил проводник. «Соглашусь с товарищем лейтенантом. Противник пойдет на соединение с основными силами», — поддержал Халецкий. «Добро. Пару слов», — согласился Глаз. «Противник имеет на вооружении малоизученные, эффективные образцы вооружения. Вы знаете, гауссовки. Отличаются, грубо сказать, нулевой баллистикой. На расстояниях, привычных для ручного огнестрельного оружия, их разброс ничтожен. Пробивная сила не поддается оценке, но по личному опыту боевого контакта любое препятствие менее полуметра толщиной эти образцы пробивают насквозь. Вывод — держаться за препятствиями, не позволять себя обнаруживать, стараться подавить огневые точки противника издалека, по возможности с помощью гранатометов. Что есть в наличии? Мухи-18-е, русские. По 4 на отделение найдем», — ответил Халя, но было видно, что жаба его коснулась своими холодными ластами.
«Прекращай, Андрей. Выдавать так всем твоим. Мне не надо. У нас встроенное».
Командир блокпоста состроил лицо, как при зубной боли, но согласился. Позвал незаменимого Тоху и приказал выдать гранатометы. На этом совещание закончилось. Остались только сталкеры и сам Халецкий. Призрак тут же предусмотрительно слинял.
«Халя, ты, конечно, молодца, так подставить», — начал проводник.
«Перестань давай. Ты поднял денег не слабо. А как что-то случилось, прибежал сюда, не спросясь. Что мне было как объяснять этому псу?»
«Ну, воевать мы не подписывались, ты извиняй. Бизнес бизнесом, а эти тела...»
«А я не мешаю тебе, раз такое. Сейчас скажи Глазу, я тут случайно, сам не здешний, товарища капитана впервые вижу. Или мне сказать?»
«Вот умеешь ты. Знаешь же стратегическую мудрость древнего китайского военачальника?» «Не ссы».
«Вот именно. Да, не ссы, братка. Ты сейчас мне поможешь, а я потом тебе». «Давай, не говнись уже, говори, чего хочешь».
Халя наконец перешел с угроз и давления на нормальный тон.
«Чего с дурака взять? Разве анализы?»
«Да, знаю, с глистами. Времени мало, выходить надо. Рожай уже, антисоциальный ты элемент нуля».
«Пятерку евро», —
находчиво заявил проводник, сам охренев от своей наглости.
«Не, давай без денег. Сейчас просто никак с этим. Давай артефакт каждому. Нормальный, не говно. Выберешь сам, их много. И тебе лично за предупреждение еще один. Как?»
«Ни хрена, аттракцион невиданная щедрость», —
присвистнул от этой новости призрак, когда напарники уже отделились от основной группы и пошли в разведку. Как и планировал Халецкий, вышли сразу, шли быстро. Халецкий взял только двоих из своего полувзвода, снайпера Сявко и его второго номера. Остальные остались на блокпосту. Так что в основном были люди свежие. Ближе к 11:00 остановились для рекогносцировки и проверки оружия. Разведку в составе пары сталкеров, как и планировалось, отправили вперед. Пока шли, проводник пересказал короткий диалог с капитаном.
«Ну, пока он мне этих куч артефактных не предъявил». «Опа! Стой! Мы тут в прошлый раз выходили. Давай-ка я один туда, а ты пока по своему маршруту пробегись. А то глазастые они».
Призрак присел за кузовом «Жигулей-копейки». Проводник был согласен. Жесткий тайминг, заданный командиром их сводного подразделения, давал не более 50 минут на туда-сюда. Напарники махнули друг другу и расползлись по кустам. Проводник шел мягко и осторожно, оставляя колючку у свалки техники вне прямой видимости.
Аномалии пошли плотно стеной минут через 10. Тут надо будет проход смотреть. Монолитовцы чувствовались глухо, видимо, были далековато. Впереди вроде чисто. Возвратились почти вовремя, все равно заработав недовольный взгляд капитана. После короткого брифинга, ничего не изменившего в первоначальном плане, группы разошлись на позиции. По словам призрака, возле шлагбаума пара человек, еще троих он насчитал в глубине между рядами машин. Воинсталом идти было в 4 раза дальше, но это были профи. С ними и ходить можно, как с тем же призраком. Идут четко, след в след, быстро и совершенно беззвучно. Проводник вывел их на требуемый рубеж в рекордный срок, всего за 41 минуту. Капитан прошелся между аномалиями, постоял с полминуты, потом позвал всех. Раздал одному ему понятные указания, кому где быть, а проводнику — личное.
«Ты с МПшкой, по идее, мог бы впереди быть. У тебя дальность низкая по сравнению с нашими. Но глупо это. Твоя задача другая. Сейчас надо прикрыть тылы. Мы не знаем, тут они пойдут по проспекту или ломанутся к холмам через колючку и аномалии. Если зайдут сзади — секи. Но не стреляй, дай мне знать. Вот тебе фиговинка. Не спрашивай как, но тут работает, даже во время выбросов. Капитану тоже такую дал. Все, иди». И он чуть хлопнул по плечу сталкера.
Фиговинка была наушником ультрамаринового цвета. При приближении к уху она просто-таки скакнула из руки и присосалась. Довольно удобная, но тяжелая. Не пластик, какой-то композит. И проводник отправился искать уютную огневую позицию.